5. Спал я плохо и видел кошмарные сны, что, впрочем, меня нисколько не удивило. Я видел, как Посейдон, бог Посейдон, поднимается из разгневанного моря и грозит мне своим трезубцем, а море становится каналом, и сам Посейдон садится на бронзового коня Калиони, и уезжает, держа перед собой на седле обмякшее тело Ганимеда. Я проглотил с кофе пару таблеток аспирина, не зная, что я ожидал увидеть, выйдя из отеля. Кучки людей, читающих газеты, или полицию, указания на случившееся. Но нет, стоял яркий октябрьский день, и жизнь Венеции шла своим чередом. На небольшом пароходике я доплыл до Лидо и там позавтракал. На случай возможных неприятностей я специально провел день в Лидо. Меня беспокоило вот что. Если человек в белом макинтоше уцелел после ныряния минувшей ночью и затаил на меня зло за то, что я бросил его в трудном положении, то он мог сообщить в полицию и, чего доброго, намекнуть, что я еще и толкнул его в воду. И когда я вернусь в отель, меня встретят полицейские. Я подождал до 6 часов. Затем, незадолго до заката, вернулся обратно. Никаких туч вечером. Небо нежно-золотистого цвета, и Венеция, до боли прекрасная, купается в мягком сиянии. Я вошел в отель и спросил ключ. Портье протянул мне его с веселым «Буона сэра, сеньор» и письмом от моей сестры. Обо мне никто не спрашивал. Я поднялся к себе, переоделся, снова спустился и пообедал в ресторане отеля. Обед был хуже, чем в ресторане, куда я ходил в предыдущие вечера, но я не возражал. Я не очень проголодался и даже не захотел своей обычной сигары. Вместо нее я закурил сигарету. 10 минут я постоял перед отелем, куря и рассматривая огни на лагуне. Вечер был напоен благоуханиями. Я подумал, играет ли на площади оркестр, подает ли напитки Ганимед. Мысль о нем пробудила во мне беспокойство. Если он тем или иным образом связан с человеком в белом макинтоше, то он может пострадать из-за случившегося. Мой сон вполне мог служить предупреждением, я очень верю снам. Посейдон, увозящий Ганимеда, верхом на коне? Я пошел к площади Сан-Марко. Я сказал себе, что просто постою у собора и посмотрю, играют ли оба оркестра. Когда я пришел на площадь, то увидел, что все обстоит как обычно. Те же толпы, те же оркестры-соперники, тот же репертуар, та же очередность номеров. Я медленно пошел через площадь ко второму оркестру, надев в виде своего рода защиты темные очки. Да, он был там. Ганимед был там. Я почти сразу увидел его светлые волосы и белую форменную куртку. Он и его смуглый сотоварищ были очень заняты. По причине теплого вечера толпа перед оркестром была гуще, чем накануне. Я внимательно обвел взглядом слушателей и тени под колоннадой. Мужчины в белом макинтоше нигде не было видно. Я знал, что разумнее всего уйти отсюда, вернуться в отель, лечь в кровать и почитать Чосера. И тем не менее медлил. Старуха, продающая розы, совершала свои обходы. Я подошел ближе. Оркестр играл тему из фильма Чаплина «Огни рампы». Я точно не помнил. Но мелодия завораживала, и скрипач извлекал из нее всю сентиментальность до последней капли. Я решил подождать, пока она не закончится, и затем вернуться в отель. Кто-то щелкнул пальцами, желая сделать заказ, и Ганимед обернулся, чтобы его принять. При этом через головы сидящей толпы он посмотрел прямо на меня. На мне были темные очки и шляпа. И все же он узнал меня. Он радостно улыбнулся мне и, забыв про клиента, схватил стул и поставил его перед свободным столиком. «Сегодня вечером никакого дождя», — сказал он. «Сегодня вечером все счастливы. Кюрасо, сеньоре?» Как мог я отказать ему, этой улыбке, этому умоляющему жесту? «Если что-то не так, — подумал я, — если он беспокоится о мужчине в белом макинтоше, то как-нибудь намекнет, предупредит взглядом». Я сел. Через секунду он вернулся с моим кюрасо. Возможно, ликер был крепче, чем накануне вечером, или мое возбужденное состояние было причиной того, что он подействовал сильнее. Как бы то ни было, кюрасо ударил мне в голову. Моя нервозность прошла. Человек в белом макинтоше и его злобное влияние меня больше не тревожили. Возможно, он мертв. Что из того? Ганимед не пострадал. Чтобы показать мне свое расположение, он стоял в нескольких футах от моего столика, заложив руки за спину, готовый исполнить мое малейшее желание. «Ты когда-нибудь устаешь?» — смело спросил я. Он быстро взял пепельницу и вытер стол. «Нет, сеньоре», — ответил он, — «ведь работа для меня удовольствие. Такая работа». Он слегка поклонился мне. «Разве ты не ходишь в школу?» «В школу? Финита, школа. Я мужчина. Я зарабатываю на жизнь, чтобы содержать мать и сестру». Я был тронут. Он считал себя мужчиной. Я сразу представил себе его мать, грустную, вечно жалующуюся женщину и маленькую сестренку. Все они жили за дверью с решеткой. «Тебе хорошо здесь платят?» — спросил я. Он пожал плечами. «Во время сезона не так плохо», — сказал он. «Но сезон закончился. Еще 2 недели, и все уедут». «И что ты будешь делать?» Он снова пожал плечами. «Придется искать работу где-нибудь в другом месте. Может быть, поеду в Рим. В Риме у меня есть друзья». Мне не понравилась эта мысль. Он в Риме. Такой ребенок в таком городе. Кроме того, что это за друзья? «Чем бы ты хотел заняться?» — поинтересовался я. Он закусил губы и на какое-то мгновение погрустнел. «Я бы хотел поехать в Лондон», — сказал он. «Я бы хотел поступить на работу в один из ваших отелей. Но это невозможно. У меня нет друзей в Лондоне». Я подумал о моем непосредственном начальнике, который, помимо всего прочего, был директором отеля «Маджестик» в Парк-Лейн. «Это можно было бы устроить», — сказал я, использовав некоторые связи. Он улыбнулся и сделал забавный жест обеими руками. «Все просто, если знаешь, как это сделать. А если не знаешь, то лучше...» Он чмокнул губами и поднял глаза. Выражение его лица означало поражение. Забудьте об этом. «Что ж, посмотрим», — сказал я. «У меня есть влиятельные друзья». Он не сделал ни малейшей попытки ухватиться за мое предложение. «Вы очень добры ко мне, сеньоры», — пробормотал он. «Очень добры». В этот момент оркестр перестал играть, и толпа зааплодировала. Он хлопал вместе со всеми, проявляя при этом поразительную снисходительность. «Браво! Браво!» — сказал он. Я едва сдерживал слезы. Когда несколько позднее я расплачивался по счету, у меня возникли некоторые сомнения, стоит ли давать ему чаевые больше принятого. А что, если он обидится, оскорбится? Кроме всего прочего, я вовсе не хотел, чтобы он смотрел на меня как на обыкновенного туриста, обыкновенного клиента. Наши взаимоотношения были гораздо более глубокими. «Твоей матери и твоей сестренке», — сказал я, кладя ему в руки 500 лир, и видя очами души своей, как они втроем, чуть не на цыпочках, идут к мессе в Сан-Марко. Массивная мать, Ганимед в черной воскресной одежде и маленькая сестренка под вуалью, словно ведомая на первое причастие. «Спасибо, спасибо, сеньора», — сказал он и добавил. «Адомани», в переводе с итальянского «до завтра». «Адомани», словно эхо повторил я, тронутый тем, что он уже предвкушает следующую встречу. Что же до мерзавца в белом макинтоше, то он уже кормит собой рыб Адриатики. На следующее утро меня ожидало подлинное потрясение. Мне позвонил портье и спросил, не освобожу ли я номер к полудню. Я не знал, что он имеет в виду. Номер был снят на 2 недели. Портье буквально рассыпался в извинениях. «Произошло недоразумение», — сказал он. «Номер был предварительно снят на несколько недель, и он полагает, что туристический агент поставит меня об этом в известность». «Очень хорошо», — сказал я, окончательно выходя из себя. «Переселите меня в другой номер». Он принес мне 1000 сожалений. Отель переполнен. Но он может порекомендовать очень удобную маленькую квартиру, которой руководство отеля пользуется в качестве запасного варианта. Дополнительной платы не потребуется. Завтрак мне будут подавать в то же время, и у меня даже будет собственная ванная. «Все это крайне неудобно», — раздраженно сказал я. «У меня все вещи распакованы». Снова 1000 извинений. Носильщик перенесет мой багаж. Мне не придется пошевелить ни рукой, ни ногой. В конце концов, я согласился на новое помещение, но, разумеется, и речи не могло быть, чтобы кто-то, кроме меня, прикасался к моим вещам. Затем я спустился и увидел, что внизу меня ожидает принц Холл с тележкой для моих вещей. Я был в прескверном расположении духа и настроен с одного взгляда отказаться от предлагаемой мне квартиры и потребовать другую. Мы шли по берегу лагуны. Принц Холл катил тележку с багажом, я шагал рядом с ним, время от времени натыкаясь на гуляющих и проклиная туристического агента, который, скорее всего, и устроил всю эту путаницу с номером в отеле. Однако, когда мы прибыли на место, я был вынужден сменить тон. Принц Холл вошел в дом с приятным, даже красивым фасадом и просторной, безупречно чистой лестницей. Лифта не было, и он понес мой багаж на плече. Он остановился на 2-м этаже, достал ключ, вставил его в замочную скважину и открыл дверь. «Пожалуйста, входите», — сказал он. Это было очаровательное помещение. Когда-то оно должно быть представляла собой салон частного палаццо. Окна и ставни, не в пример окнам в отеле «Байрон», были широко раскрыты и выходили на балкон, с которого к моему восторгу открывался вид на большой канал. О лучшем месте я не мог и мечтать. «Вы уверены, — спросил я, — что эта квартира стоит столько же, сколько комната в отеле?» Принц Холл уставился на меня. Он явно не понял моего вопроса. «Что?» — спросил он. Я оставил эту тему. В конце концов, портье в отеле сказал именно так. Я огляделся. Одна из дверей вела в ванную комнату. Даже цветы стояли рядом с моей кроватью. «Как я буду завтракать?» — спросил я. Принц Холл показал рукой на телефон. «Вы позвонить?» — сказал он. «Внизу ответить, а не принести». Затем он протянул мне ключ. Когда он ушел, я еще раз вышел на балкон. На канале кипела жизнь. Подо мной была вся Венеция. Катера и вапоретти меня не беспокоили. Я чувствовал, что вечно меняющаяся оживленная сцена мне никогда не наскучит. Если я захочу, то, сидя здесь, могу в праздности проводить целые дни. Мне невероятно повезло. Во 2-й раз за 3 дня я распаковал вещи, но теперь не как постоялец комнаты на 4-м этаже отеля «Байрон», а как господин и хозяин своего собственного крошечного палаццо. Я чувствовал себя королем. Колокол большой колокольни пробил полдень, и поскольку я рано позавтракал, то был в настроении выпить кофе. Я взял трубку. В ответ услышал гудок, затем щелчок. Чей-то голос сказал. «Да?» «Двойной кофе», — заказал я. «Сию минуту», — ответил голос. «Неужели? Возможно ли? этот слишком хорошо знакомый американский акцент. Я пошел в ванную вымыть руки, и когда вернулся, в дверь постучали. Я крикнул «Аванти!» В переводе с итальянского «Войдите!». На человеке, который нес поднос, не было белого макинтоша и фетровой шляпы. Светло-серый костюм тщательно отутюжен, ужасные замшевые туфли желтого цвета, на лбу кусочек пластыря. «Что я вам говорил?» — сказал он. «Я все устроил. Очень мило. Очень окей».